Дело в том, что абсолютное, единое абсолютное государство, с которым мы с вами родились, да? Вот. Она в принципе нейтральна. Или, как сказал один великий абсолютный государственник, мелочами не занимаемся. Это пусть будет так, это пусть останется так, это мы сделаем так, это мы переделаем так, да? Но ведь что самое замечательное, на самом-то деле, именно с абсолютного государства начинается, начинается занятие мелочами. Там Овидий ссылается за аморальность, вы понимаете? Там, и вот я не знаю, ведь это уже в контексте перехода от республики к великой империи, от города Рима к половине мира, кажется, ну, какой-то ерундой. Ну, какой там к черту Овидий? Вот, казалось бы, да? Но вот в этом-то и особенность. Вот этот принципиальный нейтрализм абсолютного государства, который приобретает почти совершенную репрезентацию в тоталитаризме, когда как бы целое это все, а частное это ничто. Вот этот принципиальный нейтрализм, то, скажем, быстро определим так. Что значит нейтрализм абсолютного государства? Это его безразличие по существу к формам, его самого и к формам политической власти. В конце концов, власть советов, о которой мы говорили, когда мы говорили о политической власти, прекрасно можно заменить на власть народа, прекрасно можно заменить на власть справедливости и так далее, и так далее. И такие замены происходили абсолютно. Еще последний раз обещаю, боюсь вас и так утомлять историческими деталями. Вот я последний раз возвращаю к тому, как самая совершенная политическая рефлексия, условно в данном случае назовем ее абсолютная, как она как бы ломается в любой критической ситуации. Но что замечательно, какова реакция на такое печальное событие? А в общем, исправим. Все можно наладить. Первый абсолютист и почти тоталитарист, Август Октавиан, вот, фактически как бы приемный сын Юлия Цезаря, он ведь, вы знаете, что требовалось от римского императора? Две вещи. Заметьте. Только две. Первое. Он должен уметь, нет, простите, должен был, пусть это будет в прошлом, уметь воевать, то есть он должен быть талантливым военачальником. Второе. Он должен был обязательно, обязательно уметь говорить. А вы знаете, что не было даже в период наибольшего, уже такого загнивающего имперского тоталитаризма, не было императора, даже такого выродка, как Нерон, да, который бы не мог выступить адвокатом в суде. И они же очень часто выступали за ват. То есть, хотя он прекрасно знал, что вот шевельнув мизинцем, он мог уничтожить в один день всех судей, да, и адвокатов. Тем не менее, существовал еще некоторый, я бы назвал это условно, мы дальше к этому перейдем, метафизический престиж. Понимаете? И если бы их язык, этих императоров, был такой же, как практически у всех руководителей великих держав сегодня, так еще бы над ним бы издевался весь Рим. Они были обязаны говорить, их учили греки, учителя с детства. И вот, скажем, конечно, вот это второе умение. Умение воевать и умение говорить. Это, в общем, пожалуй, было слито в августе Октавиане. Вот тут появляется очень интересная частная, но очень интересная категория, которую бы я на современном вульгарном языке назвал бы компетентностью. Ведь это почти противоречие. Помните, я разошелся на прошлой своей лекции, говоря о современных экспертах. Вот. Ведь это то двойное знание современного эксперта. То есть ты не можешь просто знать свое дело, ты еще должен знать, чего от тебя хотят. А вы знаете, любое двойное знание, двойное в каждый момент, оно что, убивает знание? То есть, надо, я бы сказал так, надо, сегодня надо быть гением, чтобы быть гениальным экспертом. И вот послал одного, я бы сказал, гениального эксперта, конечно, своего друга, но человека талантливого, заметьте, Вара, Октавиан Август в Германии. С Варом случилась пренеприятнейшая история. Он погубил армию. Это было страшное поражение римлян. Октавиан вообще рыдал, в истерике бился о стены своей комнаты, кричал: «Авар, отдай мне назад мои легионы!» Он погубил формально три, на самом деле, так сказать, четыре лучших римских легиона. Вот. То есть считайте, считайте, как бы, ну, на современном языке Второй мировой войны погубил четыре корпуса, погубил фронт, погубил гигантскую армию по тому времени. Так. Но времена, вы скажете, были не те. Кстати, заметьте, глупая фраза, никогда ее не повторяйте, вульгарная фраза. Это мы были не те, люди были не те. Времена – это функция от мышления, а не мышление от времени. Когда мы говорим: «Вот так я поступал, такое же было время», мы себя самих репрезентируем как бездумных, жалких идиотов. Времени нет, мы есть. Мы другие, время другое. Так вот, естественно, что Вар закололся мечом. Оставим Вара. Перейдем в поздние 30-е годы, когда командующий первым и единственным северо-западным финским фронтом блестяще погубил четыре красноармейских корпуса. Я не знаю, бился ли в истерике Иосиф Виссарионович, сомневаюсь. Он был очень серьезный человек. Серьезные люди не бьются в истерике. И член военного совета, которого лично Сталин послал, Мехлис, не покончил самоубийством, пронзив себя мечом. Между прочим, в ситуации психологически параллельной. Ну, значит, как бы мы имеем дело, по мнению, опять же, окружения Октавиана, простите за вульгарные параллели, и окружение Иосифа Виссарионовича, в котором военного окружения, в котором, кстати, были люди абсолютно компетентные, как генерал Шапшников. Вот. Вот. Главной отличительной чертой которых, как пишет один хронограф советский, было то, что их все напряженно слушали, и никто не слушался. Но это нормально. Это нормально. Он-то был главным армейским экспертом. Ну, хорошо. Ладно, оставим в стороне и Октавиана, и Сталина. Вот. Здесь что важно? Важно, вот мы, так вот понимаете, важно, что никакая, вот мы имеем дело с критической политической ситуацией. Каким образом определить критическую политическую ситуацию? Это когда политическая рефлексия абсолютного государства подходит к тому рубежу, который вот один замечательный военный историк сегодняшнего дня, нет, он очень пожилой человек, называет рубежом неэффективности. То есть когда исполнителям совершенно ясно, что все, что последует затем, не даст эффекта. А что делать? А что делать? Тат вердикт Тацита почти равен вердикту Сталина. А очень просто, надо взять на это дело совсем других людей. И Тацит говорил, а что делать? У тех ничего не получается. Значит, надо их немедленно отправить на их виллы, в отставку, пусть занимаются сельским хозяйством. Ну, а Сталина была другая идея, отправить их в другое место. Вот. Итак, но это в данном случае не принципиально. Помните, абсолютное государство, оно нейтрализует человеческую сторону. Это очень важно. Оно, поскольку оно является само универсальным нейтрализатором, оно как бы, я боюсь произнести слово спонтанно или само собой, потому что это тут уже, конечно, есть угроза и неправильности, и вранья. Где спонтанно, где не спонтанно. Избавляется от, мы говорим, неугодных ему людей, но это ходовая фраза, на самом деле это глубже. Все-таки ведь невозможно же в генеральном штабе на равных правах держать четверых, которые только что чуть не погубили советскую армию на Холхенголе, и четверых новых. Понимаете? Значит, должны быть только новые. И вот тут это во всех сферах. Абсолютно, не только в армии. Значит, эта нейтрализация, она не работает на этом рубеже неэффективности. Нет, ну вот пока давайте. А потом, через месяц или год, забудем прошлое. Забудем прошлое. Вот. Кстати, заметьте, как и Август Октавиан, Сталин не расстрелял ни одного полностью провалившегося генерала или маршала. Ведь это очень интересно. Ни одного. Ну, бедного генерала Петрова там расстреляли, потому что он не то с женой, не то с любовницей уехал куда-то в ночь нападения Гитлера на Советский Союз. Ну, слушайте, ну ведь это смешно, да? Даже старик Молотов говорит, едва ли это было правильным шагом, да? Хороший, честный генерал, пишет уже, еще не вполне выживший из ума, они очень медленно выживали из ума. Вот, мы гораздо быстрее выжили из ума. Вот, генерала Петрова, командующего Западным фронтом, вот, он говорит, он же должен, в конце концов, был когда-нибудь отдыхать. Вот, и знаете, это очень интересно. Мой приятель, специально занимающийся военной историей, составил список полностью провалившихся генералов и маршалов. Сталин их пальцем не тронул, но перевел на другую работу. Но бывает же у человека, да, вот ошибки, да. Ну и опять же, кто не ошибается, тот... тот не работает и так далее. Так что вот опять эта нейтрализация, она всегда шла по двум линиям. Ведь поймите, что любому, любому абсолютному государству абсолютно необходимо, а уж тоталитарное без этого не может прожить ни часа. Это нейтрализовать различия между людьми. И это вовсе не значит как бы нивелировать. Именно нейтрализовать. Иначе говоря, на простом русском, нейтрализовать личность. А ведь это... В принципе, любую личность убивает, даже если никто к ней не притронулся, потому что она уже не личность. То есть, как бы, гениального руководителя промышленности и шарлатана репрезентируют в один ряд. В один ряд, как два, как двое, так, ну, двух инженеров. Ну, кстати, Сталин прекрасно знал, кто талантливый, а кто нет. Прекрасно знал. И тем не менее, ну что? Ну что? Ну, скажем, в принципе... В принципе, вот уже под конец жизни, как опять параллель, вот, Октавиан пришел в ужас. Почему? Он же единовластный властитель Рима. Вы знаете почему? Потому что он был из той семьи, где люди были ответственными за Римскую Республику. Он уже, она уже была растоптана его приемным отцом и им, и его страшной женой, и сонмом племянников там, свояков. И все. Но тем не менее родился-то он еще с чувством ответственности за государство, которое называлось... Римской Республикой, а не империей. Собственно, императором-то он был первым, строго говоря. Ну, хорошо, так сказать, ну, это уже тонкости. Но он почувствовал себя в адском вакууме, вокруг ни одной личности. То есть ни одного поданного. Отличного от другого. А это есть личность. вот все-таки не люблю я его. Но это был настоящий философ. Георг Фридрих Вильгельм Хегель. Он, конечно, комментировал древнеримскую историю как уже осознанную борьбу за признание одного человека другим. Уже осознанное. И на этом осознании как бы покоился и периодически отдыхал, простите за вульгаризацию, абсолютный дух. Вот, гегелевский. Но